Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер еще раз. Мы возвращаемся в студию. Клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле священник Михаил Славцов сегодня в гостях в программе «Вопросы неофита». Я Александр Ананьев. И мы продолжаем читать книгу «Притч Соломонов», которая сегодня читается в храме. Речи нечестивых — засады для пролития крови. Устами же праведных спасают их. Мы уже говорили с отцом Михаилом о неизбывной актуальности всего, что читается самвона в храме именно в этот конкретный день, именно для этого конкретного дня. Но то, что вот читается сегодня, для меня это просто было изумлением. И вот вопрос. Сегодня я все чаще сталкиваюсь с тем, отец Михаил, что речи праведных приводят чуть ли не к большему кровопролитию. Речи нечестивых, напомню, засады для пролития крови, устами же праведных спасают их. Может быть, сейчас время молчания? Давайте предположим, что вот сейчас идет невероятное разделение нас. Нас пытаются разделить, и, в общем, получается успешно там оборвать все связи между нами, чтобы еще было меньше взаимопонимания. И что произойдет, если праведный, в кавычках, встанет и начнет говорить правду, в кавычках? Разве все скажут «Аллилуйя, ты молодец, мы тебя услышали»? Да нет же, это приведет к еще большей конфронтации. Вопрос. Сегодня это действительно по-прежнему актуально? Или же, я просто неправильно понимаю, это назидание?
Ну, вот в этом отрывке, в этом стихе говорится скорее о том, что речи неправедных, то есть если перенесем на простую обыденность, на нашу жизнь, то есть люди, например, которые замышляют против тебя какое-то зло. Ну, засада для пролития крови. Угу. Мы же кровь можем проливать не только физически, когда нас ранят, там еще что-то, а кровь можем проливать и претерпевая какие-то искушения, неудобства и так далее в своей жизни. И нам в жизни встречаются порой люди, которые хотят, чтобы мы кровь пролили, строят нам козни, если простым языком говорить. И вот уста же праведных спасают их. То есть слово «праведного», если ты не обличаем своей совестью, если ты понимаешь, что ты все делал так, как нужно, так, как от тебя хотели, ты выполняешь свою, там, ну, на работе, например. Ну, работает человек где-то в какой-то компании, и на него начинают там клеветать или рассказывать о том, что он там где-то не дорабатывает, еще что-то делает. А человек искренне все правильно делает, работает на совесть, и вот своими словами, своей позицией он оправдывается и спасается этими словами.
В вот, карьерном плане или в плане духовном?
Все связано. Ну, жизнь человеческая связана. Мы не можем сказать, что вот здесь вот это духовный момент. То есть то, как ты ведешь себя со своими подчиненными, это духовный момент.
Ну, кстати, то, как ты готовишь еще один стих посвящен, я потом
еду для своих домочадцев, если ты домохозяйка, это духовный момент. Как ты в доме убираешься. Это же не только вот какой-то обыденный такой вот бытовой, бытовая история. Это история именно про то, как ты служишь Богу через своих ближних, как ты относишься к Богу в лице своих ближних, потому что каждый человек – это образ Христов. Ты не можешь смотреть на человека и закрыть. Нет, Бога в тебе нет, ты совсем обезображен. Угу. Вот, и поэтому здесь, когда какие-то такие сложные ситуации происходят, вот именно правда, которую говорит человек праведный, то есть делающий все по закону, если можно так уж сказать, она его спасает.
Есть у меня, опять же, предположение, что мы неправильно понимаем вот это назидание, эту установку. Речи нечестивых, засады для пролития крови, устами же праведных спасают их. Если твои речи... У меня вот сейчас есть такое представление о мире. Если твои речи... А, конечно же, когда ты говоришь свои речи, у тебя есть такое стопроцентное понимание, что ты прав, конечно же, но это твоя правда. Не твоя правда, это абсолютная правда, и ты как бы знаешь, как устроен мир. Так вот, если твои речи приводят к кровопролитию, в прямом или в переносном смысле, то каким бы ни было твое мнение относительно твоих слов, ты нечестивый, потому что по плодам их узнаете их. Вот тебе твои плоды. Твои речи, какими бы они ни были, привели к кровопролитию. Если же твои слова, неважно, какие они, может быть, ты встал и говоришь: «Ребят, я точно знаю, черное — это белое, а белое — это черное». Но если от этих слов кому-то стало легче, если твоя мама, наконец, спокойно заснула и перестала нервничать, если твои друзья перестали ссориться, обнялись и сказали: «А он прав», может быть, тогда ты праведник?
Вот с первым я еще могу согласиться, со вторым нет.
Почему? Плоды, результат. Если любви от твоих слов стало больше.
Вопрос, как мы достигли этот результат? Обманом, назвав черное белым?
А не важно. Важен по плодам, вот их узнаете их.
Все-таки, как мы действуем, тоже очень важно. То есть можно же, как самый простой пример, Авадорофей, душеполезные поучения, говорит: если ты делаешь доброе дело, и в этом деле ты согрешил, там, ну, например, помогаешь, как там Досифей в начале, да, вот эта история про Досифея, вот он помогал в больнице, ухаживал за больными, и он не роптал. Говорит: вот, ну, вот ухаживаешь за больными, например, мама у тебя больная, вот ты за ней ухаживаешь и безропотно ухаживаешь, ты получаешь там одну единицу, так условно, благодати Божией. А если в это вмешался ропот, то есть неправда какая-то, а назвать черное белым — это неправда, то ты потерял 7 раз. То есть нельзя неправедными путями получить праведный результат.
В мире, где не так очевидно, это что где праведные пути, где
ложку
неправедные
дегтя добавить.
Пути. Ну хорошо, вот у меня был пример, опять же, про маму пример, он не с неба взят.
Ну да.
Да, я просто рядом. Да, с мамой по телефону говорю каждый день, она спрашивает: ну как дела, как там вот там? Я говорю: мамуль, да все хорошо, правда, все хорошо и все будет хорошо. Я понимаю, что вот моя правда сейчас, ту, которую я вижу, знаю, которой обладаю куцами фактами, которые хоть немножко похожи на факты, но не сделают ее жизнь тревожной и невыносимой. Я и вру. Скажите мне, что я не прав.
Я думаю, можно не врать, а обходить.
Мамуль, все хорошо, но мы скоро все умрем.
Но мы же не умрем.
Это правда. Это правда.
Ну, когда-то умрем, но не скоро, я надеюсь. Нет, ну, здесь же другой момент о том, что можно обойтись какими-то общими фразами, в которых ты и не соврешь, и в то же время не сбережешь там эмоциональное, психическое состояние ближнего. Но убежать от вранья в этом случае можно. То есть надо избегать, в любом случае надо избегать какой-то неправды, любой неправды.
Хорошее наставление, только очень сложное.
Да, а кто сказал, что будет просто?
Ну, а получается... Ой, вот так трудно сейчас говорить о действительно актуальным и важным, и при этом обходить тот поганый гвоздь, торчащий из пола, который ты убрать не можешь.
Согласен.
Очень непросто. Но мы не сдаемся, мы пробуем. Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику. Хорошо бы, отец Михаил. Да только так ли это? По моему опыту, нечестивому и грешнику часто достается самая длинная яхта в его земной жизни. Образно говоря. Мир несовершенен, он действительно грешен, и Божьи законы в этой земной жизни, они не действуют применительно к материальной стороне нашей жизни, понимаете? Я знаю очень много достойнейших, честных, благородных людей, испытывающих большие материальные проблемы. И при этом я знаю... Уж простите меня за осуждение, но так и есть. Людей, которые неправдой, обманом, заработали большие деньги и чувствуют себя очень комфортно в этой земной жизни. И тут я читаю, что праведнику воздастся не там на небе безусловно, но здесь, на земле. И тем более нечестивцу и грешнику тоже на земле воздастся. И я такой: ой ли.
Но Даже апостол Петр в своем первом послании соборном, он повторяет эту фразу, он ее перефразирует. То есть понимание этой фразы в христианском учении, оно было понятно, что здесь не столько про землю говорится. Вот эта знаменитая фраза: «Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?»
Угу.
То есть это все-таки вопрос, и как мне кажется, эту
все-таки
притчу...
Про спасение.
Эту притчу нужно понимать именно в контексте будущей жизни. Но и в нашей жизни она имеет отражение. Как праведник здесь получает воздаяние за свои прегрешения, так и грешник здесь же получает воздаяние за свои прегрешения. Вы сказали про человека, который там неправдой заработал там много денег, и он комфортно себя чувствует. У меня только один вопрос. А он счастлив? Заглянуть в его сердце мы не можем. Сказать, счастлив он или нет, мы не можем. Но то блаженное состояние человека, который живет в мире с Богом, в гармонии с ближними, мы его понять отчасти можем, потому что многие христиане, практикующие, причащающиеся, исповедующиеся, как-то следящие за своей духовной жизнью, они это состояние чувствовали, когда Бог приходит в жизнь человека. И вот это состояние вот этого, вот этой праведности Господь дает его почувствовать, когда ты живешь с Богом, когда Он в твоей жизни участвует. И несмотря на это, за свои прегрешения ты все равно получаешь. Не потому, что Бог тебя наказывает, а потому что
ты сам грех,
да, сам грех, ты сам лишаешь себя Бога. И вот это действительно наказание для человека, когда он живет без Бога. Да, ты можешь яхту себе купить длинную, ты можешь обмануть всех. Ты можешь наплевать на все устои, на мораль, и что?
И в душе у тебя будет помойка.
Ад. Это вот ад, он так и начинается. Если Царство Небесное внутри вас есть, Господь говорит, оно не когда-то там, оно сейчас, здесь, на этой земле, то сейчас здесь люди сами разверзают внутри своей души ад и живут в этом аду. И некоторые обращаются и понимают, вроде так хорошо жили-то, все вроде красиво, и денег было много, а настоящего-то ничего не было. Только тленное. И вот это наказание от того, что ты понимаешь, что это все, и как человек, живущий без Бога, пытается за жизнь за это ухватиться на смертном одре, и трепещет, и боится ее. Вот это наказание-то, понимаете?
Прекрасно, прекрасно. Спасибо вам, настолько убедительно и явно, что у меня даже вопросов больше нет. Спасибо, оно действительно стало понятно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофит на Светлом радио. Клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле священник Михаил Славцов. Сегодня в гостях я, Александр Ананьев. Читаем 11-ю, 12-ю главы книги «Притч Соломона». Именно вот в этот день мы читали их в храме. И, конечно же, вот просто откройте еще раз у себя там в смартфоне или на компьютере, или в книгах. Откройте вот тот фрагмент, который читается сегодня. И вы еще раз поразитесь тому, насколько актуально все то, что говорится Самвона. Я даже не знаю, вот у нас осталось буквально минут 10, а я не знаю, вот за какую и за какой еще стих ухватиться. Но поскольку четвертая часть, я все-таки хочу посвятить их самым красивым, мудрым, добрым нашим вдохновляющим на подвиги женщинам, которых тоже вниманием как бы книга «Притч Соломоновых» не обошла. В частности, вот это вот хлесткое и обидное, что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Чем провинилась красивая женщина?
Красивая женщина ничем не провинилась.
Вопрос глубже. Такое впечатление, что церковь, мне неофиту этого непонятно, такое впечатление, что церковь все время хочет как-то спрятать женскую красоту, считая ее искушением, чем-то греховным. Ну, что ты пришла в красивом платье? Надень серую юбку в пол, повяжи платок на голову так, чтобы волос твоих красивых не было видно, и не смущай никого здесь, и вообще не смущай. Праведность женщины заключается не в ее красоте. Чем провинилась красота женщины?
Но вы не дочитали до конца. Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. И вот эта связь, она здесь ключевую роль играет. Безрассудная женщина та женщина, которая не дорожит собой, не дорожит своим целомудрием, не дорожит своей красотой и внешней. И вот этот вот образ свиньи с кольцом в носу, это же украшение для человека. И поросенку-то оно зачем? И получается, что человек, который не дорожит той красотой внутренней, которым он обладает, он становится вот этой свиньей, которой вот это вот украшение, сережку в нос засунули, и вроде бы внешне-то какое-то украшение есть, а по сути это свинья. И вот также женщина, которая безрассудная, распутная, она и становится вот этим поросенком. И апостол Петр тоже в самом первом послании, которое мы сегодня уже цитировали с вами, он пишет: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человека в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». И для нас, для христиан, важнее то, что внутри, да даже для мужчины, не говоря уже про женщину, нам важнее красота, которая есть внутри. Женщина может быть не очень красива собой внешне, но она может быть так красива внутри, иметь какое-то обаяние, великодушие, что то несовершенство внешней формы меркнет по сравнению с тем богатством внутреннего мира, которое есть в этом человеке. И вот про эту красоту женщины в первую очередь надо говорить.
А я разве спорю? Это все про все так, да. Но это не отменяет того факта, который не дает мне покоя. А почему я не могу избавиться от ощущения, что церковь призывает спрятать женскую красоту? И здесь, и здесь, и здесь, и вообще не отсвечивай. Губы красить — грех, к маникюрше ходить — грех.
Мы когда 20 лет назад, да, откатились.
Ой, а мы еще не туда укатимся, дорогой отец Михаил, у нас все впереди. Судя по нашим темпам, мы откатимся очень далеко.
Ну, если смотреть на Москву, да, я священник, который служит в Москве. У нас наоборот, я иногда даже делаю замечания женщинам, которые приходят неопрятно в храм. Как-то вот, я говорю: вы на встречу с друзьями приходите, платье оденете, маникюр себе сделаете, прическу, еще как-то вот куда-то на какую-то деловую встречу, в гости пойдете. Почему вы навстречу к Богу приходите в лохмотьях? Ну, что это такое? Вы же понимаете всю торжественность момента?
Вы серьезно момента? Так, глядя в женщине в глаза, говорите, что такая страшная?
Не, ну если в спортивках пришла...
А?
Ну, как бы я про брюки молчу. То есть уже общество переформатировалось. Вот это отошло, то, что там женщина в брюках зашла в храм, слава Богу. Вот. Если человек не понимает места и сообразного ему... образа внешнего.
Угу.
То есть, наоборот, многие женщины выцерковленные, они стараются как-то нарядить себя. Ну, то есть нарядиться неоткровенно, потому что то, что откровенно, то должно быть... Вот это как раз вопрос целомудрия. То должно быть открыто только одному, твоему супругу. Твоя красота и женственность, она должна быть открыта тому, кому ты посвятила свою жизнь. Угу. Так же и с мужчиной. Мне кажется, что здесь надо в обе стороны смотреть, не заострять внимание. Но просто женщины у нас более красивые, и мужчины более падки на женскую красоту, я бы так сказал. Поэтому то, что...
Такова наша грешная природа,
то, это что можно, то, что можно даже не спрятать, а прикрыть, для того, чтобы это не мешало и не производило никаких движений в душе ближнего, то лучше спрятать. А открыть уже тому... кому дозволено, не даже не дозволено, а кому захотела и посвятила себя. Так вот.
Вопрос. То, каким я предстаю перед Богом, зависит только и исключительно от меня?
Отчасти. Общество все равно влияет.
Ну а кто еще? Я же не могу встать перед Богом и сказать: да, я мерзкий грешник, но виноват, значит, вот этот, и еще особенно вот этот.
Нет, то, что ты стал таким, каким ты стал,
конечно,
это только твоя вина.
Конечно.
Но вина еще и заключается в том, какое общество ты выбрал. Недаром в псалмах.
Про недостойных вот мужей?
Нет, другой пассаж. Про то, что с мужем неповинным не повинен будешь, со избранным избран будешь, а со строптивым развратишься. То есть нужно выбирать и общество, в котором ты обращаешься, людей, с которыми ты общаешься, кто влияет, даже не столько людей, а даже то, что ты смотришь.
Ну, неужели Господь скажет,
что читаешь?
Человек-то ты хороший, Сашка, но вот друзья у тебя мерзкие.
Нет. Ты выбираешь людей, сообразных своему духу.
Mm.
Как мне кажется.
Это отчасти отвечает на мой вопрос относительно еще одного стиха из книги «Притч Соломоновых». «Добродетельная жена — венец для мужа своего, а позорная, как гниль в костях его». Вот это мне непонятно абсолютно, потому что кто я, какой я, мои добродетели, мои пороки, и за то и другое я один отвечаю перед Богом. Уж никак не моя жена. Я же не могу сказать, что да, вот есть во мне гнильца, но это жена виновата у меня, она такая. Это же неправда, это же ерунда абсолютная. Почему делается акцент именно на том, что именно жена повинна в каких-то несовершенствах мужа?
Мне кажется, что здесь не говорится о том, что она повинна.
Как это?
Ну,
нечестивая жена, гниль в костях.
Вот позорная
я могу,
жена,
да,
как гниль,
да,
в,
да,
костях,
да,
его.
Я, ну, разве как... могу контролировать гниль в своих костях? Нет, не могу. Это вот как-то моя болезнь.
Ну, ты же сам ее выбрал. То есть мы же выбираем человека, с которым хотим провести свою жизнь, с которым хотим связать всю свою жизнь. И здесь вопрос еще в том, вот как мы влияем друг на друга. Здесь должно быть очень четкое понимание того, что мы не можем изменить другого человека, но наше поведение, наш образ жизни, он влияет на тех людей, которые рядом с нами, потому что они меняются под стать нам. И мы меняемся под стать тем людей, которые живут рядом с нами. И вот если жена добродетельная, а тут в греческом тексте даже слово стоит «мужественное».
Ого!
Да, мужественная, доблестная, так можно перевести это, доблестная жена, венец для мужа своего. И если жена ходит пред Богом, в доме у нее все в порядке, и с мужем гармония, то можно сказать, что ты живешь с ангелом. Мы же с женами как живем? Мы же с ними в одной кровати спим. И вот представьте, что вы спите с ангелом. Прекрасно. И этот ангел вас преображает, как точильный камень. Она вас немножко отёсывает, и вы сами становитесь под стать её нраву. Мы же вот люди, которые... Я вот 4 года назад женился, мы же сообразовываемся, и жена под меня подстраивается, и я под неё. Мы друг с другом находим... Мы были разные и стали очень друг на друга похожи.
Одно целое и одна плоть.
Да, одна плоть. У нас стали привычки, повадки... Даже в молитвенной жизни мы друг от друга что-то переняли, а где-то что-то. То есть это все то, что супруги друг на друга влияют, это. Но не супруг виноват то, что ты развратился, а ты сам пошел у нее на поводу. И здесь очень сложно. А вот эта позорная жена. Это как зверек в твоей кровати. Вот живешь со зверьком. Ты кусает он тебя постоянно. Нет, когда тебя кусают, жить в мирном духе невозможно. Постоянно.
Если быть откровенным, у нас в кровати еще и собака, так что все становится вообще сложно.
Вообще два зверька.
Два зверька, да, абсолютно верно. Шутки шутками, но у нас осталась минута. Я возвращаюсь к актуальности сказанного. Я прекрасно понимаю, что 4-5 веков назад отношения мужчины и женщины в обществе и в семье, они были другие, нежели сейчас. И тогда действительно вот был некий там Василий Петрович, у него была достойная лошадь, там достойное положение в обществе, и жена тоже достойна, что есть венец как бы портрету Василия Петровича. Сейчас соотношение абсолютно другое. Сейчас неизвестно, кто кому венец, кто кому гниль в костях.
Сейчас просто уравнялось. В патриархальном обществе...
Но это по-прежнему актуально.
Актуально. Потому что сам процесс... Здесь же описан процесс влияния мужа на жену, жену на мужа. И сам процесс, он сохраняется.
Угу.
И просто на семьи смотришь, по детям, по родителям, и сразу как-то становится понятно.
Понятно.
Один человек праведный со всех сил держится своей праведности рядом с такой женой, и он себе венец заслуживает. Но сама жена добродетельная является венцом для мужа.
Ну, будем откровенны, это жены сейчас пытаются очень часто. Я просто вижу прекрасных женщин, которые приходят в храм, не буду называть по имени, но есть среди них и, в общем, очень известные. И это именно они пытаются оставаться достойными, рядом с не всегда сильными, не всегда мужественными, не всегда благочестивыми мужьями. И тянут их наверх, и, в общем, еще неизвестно, кому из них тяжелее.
Откуда ты знаешь? Муж неверный не спасается ли женой верной?
Вот, вот, вот.
Или жена неверная не спасается ли мужем верным?
Золотые слова, золотые слова. Слушайте, я, признаться, отец Михаил опасался, что мои вопросы поставят вас в какой-то тупик и обескуражат, но настолько ясно и однозначно и четко вы даете ответы на самые сложные вопросы, что я вам очень благодарен. Спасибо вам большое. Я желаю вам стойкости, мудрости и терпения, и любви в это непростое время. Оно сейчас священникам нужно даже больше, чем нам, мирянам. Они все-таки в каком-то смысле на передовой очень важной духовной брани.
Спасибо вам.
Спасибо вам.
За прекрасный разговор.
Да, сегодня мы беседовали с клириком храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, священником Михаилом Славцовым, я Александр Ананьев. Вернуться к нашему разговору всегда можно на нашем сайте radiovera.ru. Найдите его, если захотите поделиться этим разговором с кем-то, мы будем только рады. До следующего понедельника. Пока.
Светлый вечер. На радио «Вера».